субботу, 20-й воскресный день и 29-й уже, да, декабря, и после него мы уже выходим, седмица начинается уже, да, то есть, соответственно, видимо, с этой седмицы, с понедельника мы уже входим в последние дни перед Рождеством. Но вот Рождественский пост мы постоянно помним о том, что он есть постепенное приготовление к тишине. Вот. А потом уже в сам сочельник наступает во всем мире такая тишина, в конце которого сочельника, вот в этой совершенной тишине рождается Христос. Ну и помним предание церковное, что когда родился Господь, то в этот момент на какое-то мгновение, там, ну, все по-разному пишут, в одном месте я прочитал мгновение, в другом месте на целую минуту, вот. Ну, вот, останавливается все в мире, вода в реках прекращает свое течение, птицы в воздухе прекращают свой полет, останавливаются на мгновение в полете, ветер совершенно утихает. И любые шумы, которые когда где-либо в природе производятся, они все замирают. Вот. Как это было реально, кто знает. Но вот предание такое есть, может быть, это потому, чтобы и мы с вами имели такой яркий образ, к чему надобно днями Рождественского поста прийти. И теперь, так как Рождественский пост из года в год, то получается, что из года в год ты приходишь все в опыт некоторой тишины, которая все глубже, все сокровение, что ли, начинает в тебе происходить. Вот, да. И эту тишину, и в конечном итоге, ты сам тоже придешь к моменту своего рождения. Но если Господь родился с неба на земле в наш земной мир, то ты, пройдя земную жизнь свою и учась вот этой рождественской тишине, предрождественской тишине, придешь в ней и с нею к моменту своего рождения из этого мира в мир небесный. То есть момент смерти, который мы называем смертью, а на Руси его называли момент родин или рождения, вот, то ты должен прийти к этой тишине. И, конечно, счастливы те люди, которые действительно перед смертью приходили в эту благоговейную тишину. Ну вот мне на своей жизни довелось как-то наблюдать вот таких людей и такую тишину. Вот у людей затихали. Вот. А о других людях просто от их родных и близких слышал. Например, все время я вспоминаю про матушку Манифу, вот, монахиню, которая в больницу отвезли ее, уже такой предсмертное состояние было, уже слабенько совсем, поэтому везли в больницу. И там в больнице две недели было, наступили две недели какой-то удивительной, видимо, тишины, потому что врачи удивлялись, дочери ее Людмиле, все говорили об этом. Надо же, в каком состоянии ваша мама? Вот, у нас таких больных, вот так умирающих никогда не было. Ну и вот последний день она была в благоговейной тишине, в своем таком удивительном настроении, поэтому дочка Людмила рассказывает это. Говорю, что я, ее тоже это и удивило, и как-то впечатлило. Она была не очень верующая, дочь. Ну а после таких вот явлений с мамой, а матушка Манифа, она была 40 лет в монахине. И вот, конечно. Так вот, когда мы говорим о том, что в Актиньях каждый же день на службах мы просим даровать нам блаженную кончину, да? Мирную. Мирную еще какую-то. Непостыдную, безболезненную, мирную кончину. Вот это мирное, непостыдное. то есть исполненное благоговейного настроения. Мы просим этого. Не в плане, чтобы это, ну, из, что некоторые это просят, потому что боятся вообще смерти. Нет. А в плане именно разумения, что именно таковая кончина есть лучшее устроение для перехода или для рождения в мир иной. Ибо все-таки при такой кончине душа, исполненная такого благоговейного тихого устроения, она ближе к ангелу, к ангельскому миру. Вот. Поэтому, конечно. И, соответственно, коли это, эта просьба на ихтинях звучит в вечерних службах и в утренних, то это значит, что мы так прося свою жизнь поворачиваем в такое русло, в котором это бы достигалось. Хотя я вот так вот время от времени иногда смотрю на вас, и я понимаю, что вы, видимо, вообще не слышите этих слов. Ихтиня-то произносится, я ее произношу. И когда был отец диакон, то он ее произносил. Но так как там много разных прошений, то, видимо, вы акцентируете свое внимание на каких-то других прошениях, а на этом прошении никакого акцента не происходит. Вот. У большинства из вас, если вообще не у всех. Ну, как я еще в этом убеждаюсь, а после того, как вот вроде бы служба отслужилась, и прошения эти несколько раз произнеслись, причем это вне. Это ихтиня с этим прошением произносится, например, на вечерней и на утренней. Вот. И поэтому она, ну, как минимум 2-3-4 раза даже произносится за службу. И если бы на этом был бы акцент вот, у человека, и он это бы просил, то, выйдя со службы, он был бы в этой тишине. Но когда я вижу, что, выйдя со службы, вы вдруг начинаете дергать друг дружку и весело хохотать, или же еще хуже, задевать и раздражаться друг на друга, то я понимаю, что вы это прошение пропускаете мимо ушей. Оно не есть ваше искомое, не есть ваш потребность жизненная. А надо бы. Так вот, рождественский пост постоянно нас приводит к необходимости этой тишины, и все время об этом мы с вами уже сколько лет, 20 с лишним лет об этом говорим. Но, видимо, чем больше говоришь, тем более слова эти и значение этих слов затирается, и человек уже даже говоришь, а ну, он уже сразу пропускает мимо ушей. Вот у кого сейчас это произошло? Я начал только говорить о рождественском посте и о завершении поста как тишины. Вот сразу же у человека уши как-то там переключились, и он теперь пропускает мимо ушей, сидит и думает о чем-то другом. Давайте поднимем руки, кто такие. Есть такие тут? Вот Ангелина, Наталья Васильевна. Ведь они уже 20 с лишним лет, поэтому у них уже все затерто. А для меня это сигнал, но надо патефон тогда выключать. Все, пора, хватит. Чего ж туда, эти двое, они из года в год все время от этих моих слов еще более затирают свои уши. Лучше тогда вообще ничего не говорят, то они совсем сделаются глухими к этим словам. Вот. Или все-таки, вот я все равно продолжаю напоминать об этом и говорить, потому что помимо них есть еще и другие, которые все-таки еще пока слышат. Вот. Ну вот поэтому. Так вот, это затихание рождественского поста, последняя седмица, тихая, вот, которая завершает рождественский пост, есть некое воспитательное действие, да, церкви, то есть все, что в церкви свыше дано, значит, оно воспитует для того, чтобы мы с вами в душе своей формировали и чаяние. Там, где начинается чаяние жизни будущего века, там в душе начинают быть уши, которые слышат, то есть страх Божий. Вот. А страх Божий это и есть, собственно, само затихание. То есть, именно в страхе Божьем душа затихает в ту благоговейную внутреннюю тишину, вот, в которой начинается быть слышимо и как величие самого Бога, так и слышимо величие того Царства Небесного, которое нас с вами ожидает, и чаяние которого становится тогда тоже великим. Это та благоговейная внутренняя тишина, страх Божий, в которой чаяние жизни будущего века становится великим. И чем более это величественно и велико, тем более благоговейно и тише становится в тебе и сам страх Божий, тем более становится тихим. Но только тихим не в смысле физической тишины, и даже не в смысле душевной тишины, а в смысле сокровенной тишины, в которой постепенно появляется дальше сакральная тишина. Ну вот все действия Церкви, все действия, ведущие и влекущие нас к святости, они ведут как раз именно в эту сакральную тишину. Потому что святость там. А сакральная тишина и есть, собственно, сама святость. Ну вот, поэтому сейчас мы тогда с понедельника, это будет 30-е. Мы так календарь сейчас сложился, что вот седмица начинается 30 числа, предрождественская, сакральная седмица. И в это время будет иконописный семинар начинаться. Вот он тоже поставлен специально в распорядке на эти дни, потому что он сам по себе, по устроению самого семинара и по содержанию семинара, он требует как раз тишины физической и тишины душевной. Ну, а вопрос уже движения в тишине духовной, это дело уже, собственно, религиозности самого человека и в конечном итоге веры свыше. То есть иконописный семинар замыслен как помогающий еще более в это собраться. И поэтому мы уже не один раз видели всех, кто участвовал в эти дни в иконописном семинаре, какие они отличны от нас. Вот. Мы все идем содержанием и устроениями рождественского поста, вот, и в меру, насколько каждый сознает себя в Рождестве рождающимся, он затихает, но в этот момент заходят к нам сестры, которые на иконописном семинаре там работают и трудятся, и очевидно и видно, что они более сокровенно и более тихо начинают быть. То есть, значит, помимо того, что мы имеем как рождественский пост, у этих сестер иконописный семинар делает какую-то добавку этой тишины. Мы видим в связи с содержанием самого семинара. Вот, поэтому я всегда, когда на них смотрю, на сестер, работающих над иконами, радуюсь всегда за них и одновременно отмечаю, вот ты сам мог бы быть в такой тишине. Смотри, какой ты громкий, шумный и чужеродный. Они какие сокровенные, тихие и настоящие. Ну вот. А из здесь сидящих кто начнет в семинаре быть? Есть кто-то? Кто войдет с ним? Надежда? Так, вторая надежда. А мать Серафима руку не поднимает. Мать Серафима, ты будешь в семинаре? Не будет. Она у нас революционерка себе. Революция впадает. Ну вот, да. Двое, да? А вообще сколько человек будет?
Там сейчас прибавляются,
то человек 11
сегодня.
А, человек 11, ну там много, да, хорошо. Вот это видите, как люди едут с разных городов, вот, специально на семинар, конечно. То есть насколько оно для них значимо это. Ну так вот, поэтому еще раз возвращаясь уже, собственно, к самому предрождественскому затиханию. Вот, с понедельника мы с вами входим. Ну а с 31 на 1 в ночь начинается сугубое уже такое затихание перед Рождеством, собственно, предрождественские 7 дней. Или 6 дней, да. С 31 на 1. Ну вот. Обычно это бывает, это у нас будет 31-й какой день недели-то? Вторник, да? Ну, во вторник мы, кто хочет, приходите на вечернюю службу с 3 часов. Вот, и уже так очень тихо-тихо обычно отрады погружаются в сон. Помимо этого, еще бывало в обычаях вот на эти дни брать какое-то еще делание. Вот. Ну, в данном случае это может быть, наверное, делание молчания одно и делание хранения речи. Вот. Поэтому можно будет взять либо на все эти дни, начиная прямо с воскресного, с завтрашнего дня после службы. Вот. Хотя завтра у нас семинар еще, то есть занятие, последнее занятие. Вот. Значит, тогда по завершении занятий уже можно тогда входить в молчание. Вот. Или же, если кто хочет войти в хранение речи, то тогда войти в хранение речи. Вот. Значит, при этом можно взять молчание на день, на 3 дня, а можно до самого Рождества, то есть до рождественской ночи. Если кто берется хранить речь, то тогда, ну, немножко так конкретизирую в этом году, чтобы то, что люди все время задают мне вопрос, хранить речь, а как-то, докуда, вот, непонятно, храню я, не храню. Ну, вот, простое правило сейчас скажу. Хранящий, человек, пребывающий в хранении речи, если что-то говорит, то фраза не больше 3 слов. Вот уложись в 3 слова. И все. И не пытайся еще добавку сделать. Вот. Дообъяснить. То есть вот эти вот движения догнать, дообъяснить, доконать. Они все должны быть отсечены. Ты сказал, и все. Это, конечно, ну, дает необходимый труд не только тебе говорящему вложиться в 3 слова во фразе, но это еще и заставляет, конечно, того, кто тебя слушает, тоже как-то трудиться, потому что, во-первых, ты и второй раз эту фразу не повторишь, ты уже сказал. Значит, он должен был с первого сказанного уже услышать, а он не услышал. Ну, что сделаешь? Значит, так все пролетело. Да, поэтому, ну, вот подумайте, да, кто что возьмет. Кто-то уже есть, кто уже сейчас хотел бы взять, уже готов благословиться на это. Значит, на молчание есть? А?
Можно то и то.
А как это то и то?
Ну, когда не получится совсем молчать, там поделать.
Тогда хранение речи, да? Ну да. То есть, значит, в основном это молчание, а в необходимых обстоятельствах хранение речи. Угу. Да. Раз. два. Да. О, как много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Посмотрите друг на друга, потому что сейчас вот вы же сейчас встретитесь с молчащими. Вы будете к ним обращаться, а они, оказывается, молчат. А вы не заметили, что они молчат. И в итоге будете тормошить их и приставать к ним. И будете недоумевать, что он молчит. Или обижаться на них. Еще раз поднимите руки повыше, а все остальные посмотрите, кто сейчас будет в молчании. Да. Видите там. Ну вот так, да. Сейчас, погоди, не все сразу, да. Ага.
Батюшка, ну такой села бы, но мне 4-го мне на работу, потому что вот я сегодня была, как мне на работе не говорить с человеком, потому что там машат.
Ну, поэтому я говорю, что вот есть два варианта – молчание и хранение речи. Вот. И есть третий вариант, когда ты берешь молчание, но в необходимых днях у тебя будет хранение речи. Ну, например, вот братья сейчас взяли молчание. Очевидно, что когда они выйдут сейчас на кухню, ну, там-то все-таки придется… Это, тогда кухня – это день хранения речи у них будет, да? У сестер тоже они вот сейчас, я смотрю, много взяли молчание, но в день… кухонного дежурства, там хранение речи потребуется все-таки, да? Ну, там, ну вот так.
Потому что у меня сегодня человек подошел, если бы я молчала, как бы я ей что-то объяснила.
Так ты берешь или не берешь молчание? Да. Подними руку, все посмотрите, вот еще человек, который будет молчать. Да. Ну вот так, да. Кто берет хранение речи? Так, раз, два, три. Кто там? Ага, Данилка. Да. Да. Ну, еще раз внимательно посмотрите, это хранящий речь. То есть это что означает? Что когда они сейчас вам будут что-то говорить, будьте внимательны, потому что они скажут только три слова и все и замолчат. И ничего дальше добавить не смогут, они хранят. Вот. Правда, если их будет сильно распирать, они все равно наедут на вас и навалят на вас не три, а 30 слов. Но после этого будет сильно каяться. Помните, что если ты нарушаешь что-либо, то нарушение для покаяния. Не для того, чтобы утверждать, что вот я нарушил, потому что ты такая сякая, поэтому я вынуждена была нарушить, ты меня довела или ты меня довел. Вот. То есть нет, да, ты нарушил. Мало чего ты нарушаешь, мы почти все нарушаем, все заповеди Божьи нарушаем. Для чего? Для чего ты нарушаешь заповеди Божьи? Только для одного, для покаяния. Не для утверждения, что вот я нарушила, и теперь, смотрите, здесь нарушитель я. Да нет же. Да, нарушила, нарушил. Ну, кайся теперь. Для покаяния же это. Ну, ладно. Тогда. С Богом. Значит, теперь еще 31-го вечером Бог даст, привезем эти...